Открыть этот вечер такого рода заставкой, потому что это своеобразный лейтмотив, который чаще всего сопровождает появление Геннадия Ивановича Полоки в любых просвещенных аудиториях. С именем Полоки прежде всего связана республика Шкид, показанная на всех континентах, проданная чуть ли не во все страны мира. И сверхзадача нашего сегодняшнего вечера – доказать даже большим поклонникам его творчества, что этот режиссер, этот артист не исчерпывается ни одним фильмом, ни одной избранной манерой, что он сложнее, а часто даже настолько разнообразен, насколько, в общем, немногие ожидают. К сожалению, значит, не все можно написать в таком вот даже переполненном прекрасными именами билете. Если бы можно было, мы, наверное, добавили бы после имени Геннадия Полоки, как иногда пишут после имен разыскиваемого преступника, Полока, он же Е. Гаращенко, он же Элла Мельченко. Так подписаны два фильма, которые он заканчивал, помогая другим режиссерам. Он же Семен, он же Генри Аллен, он же графолог, он же профессор, он же убийца Зубаревич и так далее, и так далее. Это его роли из многих картин. Некоторые роли небольшие и маленькие, некоторые роли очень серьезные и вдохновляющие нас. Но и не только в этом дело. Не только в том дело, что не все знают его, так сказать, анкетные данные. Суть еще и в том, что Полока фигура в нашем кинематографе уникальная. Он в какой-то степени человек, штурмующий небо. Он отстаивает идеи кинематографа, отвечающие идеям сегодняшней жизни, но отстаивает их по-своему и, так сказать, своим собственным путем. В какой-то мере он борется против кинематографического, так сказать, примитивно понимаемого кинематографического кинематографа, решая, что на сцене и на экране можно создать нечто другое, какую-то совершенно иную реальность, используя для этого, естественно, свои собственные средства. Появляется Полока как кинорежиссер в 1956 году, закончив ГИК. Мы сейчас увидим отрывок из его дебюта. Вы сразу же согласитесь со мной, что уже в эту пору в нем было многое от новой волны, которая родила многих наших славных режиссеров. Марьян Мартынович Хуциев здесь присутствует. Из плеяды той прекрасной поры. Полока шел по времени за ними, но уже в это время он был тех же самых настроений. Главным образом настроение неореализма. В ту пору, как вы знаете, с неореализмом был непорядок. Мы приветствовали во всех газетах наш, то есть их неореализм, когда речь шла об итальянском безработном, как он плохо живет, бедняга, какие у него жизненные проблемы. Но не очень приветствовали неореализм по отношению к нашему рабочему, который вдруг, скажем, вот был стахановцем и, как везде на Заречной улице, позволил себе выпить кружку пива. Это был нежелательный реализм. Отблеск его уже докатился до сегодняшнего дня. Кроме неореализма, то есть взора, так сказать, прямого, не затронутого догмой, схемой на реальность, у Полоки было еще нечто, что неореализм не знает. У него, в отличие от многих, была уже в ту пору здоровая и ясная ориентация на завоевание поэтики в нашем кинематографе золотого периода 20-х годов. Прежде всего, имелся в виду монтаж, как средство мышления, как средство сопоставления в кадре, как средство создания атмосферы и воздействия на зрителя. Что, в общем, не всем было в ту пору, так сказать, кстати. Искали впереди, он осмелился обернуться назад. Затем, очень характерно для Полоки опора на массовые жанры. Тоже казавшееся в момент выхода «Республики Шкид» несколько позже, ну, чем-то странным. Потому что оказалось, что делает картину для зрителей, опираясь на бульварную песенку или на бульварные истории, рассказы, или типичный детектив, или даже пародийный детектив. Человек, который не может делать ничего более серьезного. Полока умудрялся и умудряется до сих пор взять основу низкой, так сказать, прозы, низкого жанра, и на этой основе, прибегая к иронии, к пародии, к всевозможным другим средствам переосмысления, расширения смысла, создавать структуру иного рода, которую надо понимать иначе. Мы посмотрим сегодня отрывок из так называемого детектива, скорее истории разведчика под названием «Один из нас». Вы увидите, что это скорее детектив на выворот. Про эту картину в одной газете писали, что она блистательно воспела героя, в другой нашей же газете писали, что она блистательно раздела героя с его апломбом, с его замашками, с его неумением ничего делать так, как полагается по этим самым жанрам, и то, и другое было основательно. И, наконец, Полока, вы это увидите по первым работам, и по последнему на сегодня увиденной нами работе. Это человек, я бы сказал так, громадного доверия к коллективу. У него очень часто возникает герой масса, герой толпа, герой улица, герой город, олицетворяющий собой более широкие понятия, как коллектив, как народ, как родина, и всегда с громадным доверием. Вот письма, которые столкнулись после его картины «Наше призвание», показанной по телевидению, выявляют довольно отчетливо. Те, кто понял направленность картины, доверие вот к этим самым бузатерам, ну даже, так сказать, чрезмерно бузатерствующим, но внутри своим, добрым, советским, так сказать, людям. И те, кто не понял, кто испугался, потому что надо, мол, застегнуться на все пуговички. Сегодня, когда в нашем обществе происходят такие изменения в атмосфере, сегодня, когда приветствуется демократизм, приветствуется совпадение дела и слова, я думаю, что Полока, если рассуждать по существу, оказывается одним из самых полезных и нужных художников. Вот с ученой частью мы покончили, все остальное будет более просто и понятно. Сейчас фрагмент из фильма, короткометражного фильма «Жизнь», 1956 год. Наш механик, как видите, увлекся, показал всю картину целиком. Но, может быть, и кстати, редкий случай для студенческих работ той поры. Картина вышла в эфир с помощью телевидения. Еще более редкий случай. Она оказалась в Италии на конкурсе короткометражек и получила одну из премий с формулировкой «За возрождение добрых традиций великого советского кино». Многое, конечно, за эти 29 лет в картине постарело, но многое уцелело, по-моему. С прежней силой воздействует на нас, мне кажется, актерская игра исполнительницы главной роли. Поскольку Римма Александровна Быкова, замечательная актриса, недавно снова блистательно это доказавшись в театре Пашолом Алейхем в Ленинграде, присутствует здесь, в этом зале, может, попросим Римму Александровну сказать нам несколько слов. Я не вижу, где она. Римма Александровна. Можно отсюда. Хотите? Геннадий Иванович, вас просят на сцену.
Тем, что самой природою дано. Искусство также Детище природы, когда же к ветви дикой прививают початок нежный, чтобы род улучшить, над естеством наш разум торжествует, но с помощью того же естества. Мне жаль, что нет теперь цветов весенних. Зачем, о Прозерпина, не можешь ты мне подарить цветы, которые в испуге обронила ты с колесницы Дия? Где нарциссы, предшественницы ласточек, любимцы холодных ветров марта? Где фиалки, подобные мгновенной красотой, глазам Юноны, темным и глубоким, а запахом дыханию Венеры? Где скороспелки, что в безбрачье вянут, не испытав лабзаний жарких Феба, подобно многим девушкам? Где розы, где ландыши и лилии, шиповник? Из них венки сплела бы я для вас. Ну что ж, теперь их нет. Примите же, мой друг, вот этот мой.
Да, прошу садиться. Геннадий Иванович вообще не собирался выходить на сцену, разве что в самом конце, чтобы раскланяться. Но вот так вот все повелось как-то не по-настоящему. Так у него бывает и в жизни. Он человек довольно импульсивный. Ходил, волновался, не в первый раз, по-моему, встречается со зрителем, даже в плане творческих вечеров, и все-таки вот не знал, как построить программу. Геннадий Ильич, можно, поскольку же вы тут появились, несколько вопросов. Ну, с артистами, как известно, вы хорошо работаете, они вас любят. Что самое главное в работе с артистом? Такой скромненький, маленький вопросик.
Во-первых, влюбиться. Что меня перехватило горло от волнения после Шекспира говорить. А во-вторых, суметь соблазнить артиста. В общем, режиссер — это соблазнитель. Если он в состоянии соблазнить, получится. Если не в состоянии, то, по-моему, не может получиться.
Я для перестраховки объясню. Речь идет о художественном, творческом соблазнении.
Ну, а когда кончается способность влюбляться и умение соблазнять, очевидно, кончается и способность создавать что-то.
Блистательный ответ. Мы так дальше и пойдем. Мы немножко будем скрывать биографию нашего именинника, и немножко будем говорить о его поэтике, о творческих взглядах и так далее. Начинается полоса, как будто бы, ну, не свойственная дебютанту. После такого прекрасного дебюта завтра уже все готовятся, аплодируют его большой картине. Он получает интересный сценарий, он получает возможность показать себя в пустыне. Все вспоминают, как в свое время Эйзенштейн снимал «Ферганский канал», сравнивает два материала. Некоторые дают предпочтение даже материалу, который выходит из кинокамеры Геннадия Ивановича. Картина не была завершена по причинам, не имеющим отношения ни к искусству, ни даже к киноадминистрации, что уже вовсе редкость. Ну вот представьте себе, что дебютант начинает там с хорошей работы или с плохой работы. А если начинает он с того, что на пороге его режиссерской комнаты появляется следователь? Это совсем другая история. Значит, слава богу, наш друг в этом был не замешан, и слава богу, разобрались очень быстро, но на картине это отразилось довольно тяжело. Потом был фильм «Капроновые сети», первая встреча с Луспекаевым, и, по-моему, одна из самых первых встреч Луспекаева с кинематографом, не так ли? Вы его нашли для кино. Два слова скажите об этом.
Ну, я готов о Луспекаеве говорить бесконечно, потому что с моей точки зрения, ну, вы знаете, что отношение к актеру – это все-таки такая стихия субъективная, понимаете? Кому-то кто-то нравится больше, кому-то кто-то меньше там. Но вот есть какие-то абсолютные понятия. Есть вот Шаляпин, такое явление, как Шаляпин. Есть такое явление, как Добронравов, скажем, в Советском театре. И мне кажется, что по силе дарования этот человек, который не только рано ушел от нас, 43 года, но который практически полжизни пролежал на операционных столах, вот по мощи дарования, по универсальности воздействия на зрителя, тотально на всех, мог быть сравним вот с такими вершинами, понимаете? Поэтому и он был современен, потому что современность, с моей точки зрения, не в том, чтобы быть так приземленно правдоподобным, а в том, чтобы обладать почти всеми крайностями этой профессии. И Луспекаеву был близок и трагическое искусство, и комедийное, причем порой в одной и той же роли, и с одинаковым блеском, глубиной и яркостью, и заразительностью он это делал. Поэтому, но вместе с тем он ни на одно кинематографическое амплуа не подходил. У него был перебит нос, у него был сиплый голос, у него был говорок, у него была масса недостатков, которые останавливала моих коллег-режиссеров. Как только он приходил на пробу и делал такое невероятное, такое непривычное и такое сильное, что люди пугались и предпочитали более усредненный и более привычный какой-то вариант актерский. Вот я, понимаете, как-то это мог говорить бы долго, но, видимо, это специальный разговор.
Затем после капроновых сетей мы вам не покажем отрывка, потому что нельзя же все сегодня показать. У нас так большая программа. Затем вот и происходит «Республика Шкит». Многие в простоте душевной считали ее дебютом режиссера. Как видите, такого рода дебюты приходят не сразу. Но вот после этого, конечно, Геннадий Иванович на утро проснулся знаменитым, не так ли? Вам уже позволяли брать любые сюжеты. Вы уже могли диктовать кое-что студийному начальству. Расскажите, как это хорошо, когда себя чувствуешь таким вот диктатором, а?
Ну, ощущение странное, потому что, с одной стороны, вроде бы не было газеты, которая не писала бы об этой картине из советских, во всяком случае, да и много зарубежных.
Зрительский бум много.
Вот, и, скажем, картина сразу с монтажного стола пошла в Париж на неделю советского кино и имела там самый большой успех, и потом она до сих пор держит прокатный рекорд, 17 миллионов зрителей за 10 дней проката, причем вышла она параллельно с «Подвигами Геракла», американским боевиком. Учитывая, что норма советского самого, значит, популярного фильма 13 миллионов в год зрителей, не в 10 дней, а в год. И вот, казалось бы,
средний.
Да, ну, все началось с разочарования с рецензий, потому что везде меня хвалили, но за вещи, которые я и не предполагал в картине делать. Например, значит, известный критик Погожева меня очень похвалил, и Юрского тоже, что мы в образе Викниксора воссоздали образ Чехова.
Мы сказали, хорошо, что не Горького.
Ну, мы все время думали о Дон Кихоте, но никогда не думали о Чехове. И только одна рецензия вызвала наше удовлетворение. У нас возникло ощущение, что мы поняты. Это рецензия Льва Анинского, хвалебное слово Викниксору, любителю латыни. Но это, так сказать, успех. Ну, а с другой стороны, с этой картины я практически никуда не поехал. Значит, ездили в Париж, поехал Сергей Аполлинарьевич Герасимов, в Данию. В Данию.
Я не понимаю, почему смех. Вам не давали отвлекаться, вы продолжали работать.
В Данию поехал Фрид с моей картиной и очень долго говорил восторженные, значит, слова датских зрителей. Значит, мне по телефону, приехав из Дании. В Сирию поехал другой режиссер.
Вовсе никому не известный.
Да. В Германию третий, в Италию четвертый и так далее. Ну, и, наконец, я-то был уверен, что я буду после этого, вот то, что я принесу, то и вызовет интерес. Тем более, что в это время меня свели с Львом Касилем, он посмотрел мою картину на предмет, значит, создания кондуита и швамбрани на экране. А посмотрев, он сказал, вам нужно продолжать эту стихию. И вот мы с Евгением Митько, который в этом зале присутствует, быстро, почти за 6 месяцев, написали сценарий по биографии Николая Огнева, создателя книжки «Дневник Кости Рябцева». И 17 лет мы это пробиваем. Это после, на волне этого триумфа. Мы все время говорили, что это продолжение. Это ничего не другое, это продолжение, хотя это не совсем продолжение. Мне сказали, вы не правы, это политическая близорукость. Вот после такого успеха вы должны обязательно делать юбилейную картину. Вот, на масштабную тему, никаких там подростков, ничего, и никакого юмора. Лучше серьезную, значит, масштабную, психологическую, монументальную картину. Но я глубоко убежден, когда вот такими административными способами решаются наши судьбы, то руководители, как правило, ждут неожиданности. И каждый раз, когда они мне поручали какой-то сценарий, поручали, потому что в советском кино все-таки в основном сценарии поручаются, редко режиссер сам, значит, выбирает, то, что они видели потом на экране, в лучшем случае у них вызывало недоумение, а иногда и злость просто откровенную, потому что результат был... Я пытался из чужого материала всегда делать свое. И вот мне поручили после «Республики Шкит» снимать, значит, пьесу Льва Исаевича Славина, «Интервенция», о которой речь будет несколько позже. И получилось из этого не то, что поручители, значит, предполагали. Но это вот о результате успеха.
Затем наступает новый плодотворный период. Геннадий Иванович в фильмах. Как режиссер он размышляет, что ему дальше делать. И, наконец, останавливается на замечательном фильме «Один из нас». В фильме недооцененном и, честно говоря, видимо, и недосмотренном, потому что его прокатная жизнь как-то очень-очень быстро свернулась благодаря каким-то то ли внешним обстоятельствам, то ли внутренним. Письма, что ли, были, сигналы, я не знаю, или, может быть, международная конъюнктура изменилась. Ну, картина вообще действительно такая довольно странная. Ну, представьте себе, что если вы в один прекрасный день прошли бы мимо какой башни Кремля? Боровицких ворот, да? Вы бы увидели, как из Кремля выезжает, например, лимузин старой марки с фашистским значком, значит, на флажке. У режиссера тут же начинаются неприятности, хотя он заранее выправил разрешение, объясняя необходимость снять вот этот самый эпизод там, и так далее, и так далее, и так далее. Затем, значит, громадный кусок хроники воспроизведен в фильме. Все целиком хроникально. Режиссеру в качестве упрека позже стали говорить, где вы видели, что вся наша армия ездит на лошадях? Ну что это такое? Почему нет, значит, почему они ездят на лошадях? Хотелось, чтобы шли одни танки, да. А там как раз и артиллерия, и кавалерия, и все прочее. Чистая хроника, но решили, что это он сам снял, и снял, так сказать, неостроумно. Но кроме всего прочего, был там ход, на мой взгляд, замечательный. Это ход знакомый по балагану, по раёшнику, по сказкам старым, когда на место необыкновенно искусного героя, умного, интеллектуального, ну, представьте себе Штирлица, тогда его еще не было даже в голове Юлиана Семенова, хотя в этой голове много всего было уже в ту пору. Но вот сейчас мы можем сравнить его с этим замечательным героем, рожденным советской литературой, советским телевидением, советским кинематографом. Вот что, наверное, должно уцелеть, уже показанный со всех сторон, сыгранный 5 разными персонажами. Так вот, вместо этой фигуры, необыкновенно интеллектуального, а иногда даже и салонного красавца, вдруг возникает фигура, ну, человека немножко другой марки. Он не понимает, на какую работу его пригласили, используя его внешнее сходство с человеком, которого он должен заменить из вражеской разведки. Он не понимает, в чем смысл его работы. Он с трудом запоминает пароли и явки. Явившись к людям, которых он давно знает, он, чтобы показать, что он их давно знает, начинает перечислять анкетные данные. Там, женат, там, значит, старый партиец, там, ну, бред какой-то. То есть начался балаган на тему, в общем, на которую мы балаганить как-то не очень любим. Есть свои мифологические какие-то конструкции в сознании любого общества. Так вот, это, конечно, ну, Прометей, это человек за нас, он борется там где-то, жену здесь оставляет, значит, ни о чем другом не думает, только бороться, спасать Краков, спасать там другие города и так далее, и так далее. А здесь вместо этого начинается вышучивание довольно трагическое, по сути, потому что все кончалось таким образом. Спасали, значит, тот объект, который хотели спасти, большим трудом, вот подсовывая героя там, передавая шифровки, обманывая, попадая в просак, теряя кровь, зубы и все прочее, спасали. Объект же это был, если я не путаю, какие-то дровяные склады в районе вокзала. И вот их спасли. Спасли их ровно за 4 часа до начала Великой Отечественной войны. Проглядев, что война начинается, что начинаются уж такие ужасы, от которых не спастись. Последняя фраза в фильме, один из героев объясняет, что он случайно сделал, что он хотел помочь и так далее. Ему отвечают: трибунал разберет. Вот об этом была картина. Когда высокое и трагическое смешивается с пустяшным, с глупым, в надежде, что мы-то смотрим это все, зная наш общественный опыт. Геннадий Иванович, что вы хотите сказать об этой картине, а потом покажем фрагмент.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Значит, после того, как мне поручили юбилейную картину, в которой, по мнению людей, поручивших мне ее, оказалось много непозволительного юмора и, в общем, такого. Значит, мне вот поручили этот сценарий, потому что он был документален, понимаете, по своей природе. И по материалу. Но, видимо, я ведь все-таки не документальный режиссер-то, понимаете? Тут все равно, ведь когда удается, чем больше раскрепощается индивидуальность, тем, и чем естественнее говорит художник своим голосом, тем, значит, произведение выглядит законченнее. Значит, я никогда специально не стремлюсь смешить, поверьте мне. Я даже стремлюсь быть серьезным все время, но... Значит, вот это вот яд, вот этот, который проникает помимо воли на экран, он все-таки, видимо, часть моей индивидуальности. И поэтому все началось с того, что я не знал, какой герой. Документально о нем ничего не сохранилось, а человек подлинный. И тогда я решил, что раз это наивный человек, которого внедряют в какую-то тяжелейшую, сложнейшую операцию, значит, он и должен быть таким наивным. Ну, а откуда брать аналогию? И я тогда вот обратился к фольклору, к которому я часто обращался. Так возникла фигура Ивана Дурака. Почему? Потому что вот я думал, народный герой, а какой народный герой наиболее популярен? Конечно, Иван Дурак. Причем не потому, что Иван Дурак хитер, это особенность русского такого фольклора, а потому что он даже и наивен, Иван Дурак, и глуповат, между нами-то говоря. Это не Хаджа Насреддин. Но он обладает поразительным свойством ставить своих могущественных противников в смешное положение. Вот это они, все эти умные, изощренные люди вдруг выглядят идиотами. Понимаете?
И вот, в этом картина, видимо, залог нашей победы.
Вот, собственно,
в данной операции. Ключ в данной
этой картине. Вот, ну, теперь фрагмент.
Перед фрагментом вы хотите что-нибудь объяснить? Что мы увидим?
Ну, мы, значит, герой долго не мог понять, что от него хотят. Вначале он решил, что хотят, чтобы он охранял завод от шпионов. Потом оказалось, что руководители НКВД хотят, чтобы его немцы завербовали. И вот, значит, когда он, наконец, сообразил это... Вот, собственно, дальше, и вот с этого момента и пойдет этот фрагмент. Он дает себя завербовать. И ваш, какое несчастье это превращается для немцев. Это вербовка.
Пожалуйста, фрагмент. Юмор нередко продолжается в жизни. Мы пригласили сюда и Георгия Юматова, и его прелестную партнершу. Но по каким-то совершенно непонятным для нас причинам, кто-то из них недавно позвонил и сказал, что все в порядке, не волнуйтесь, 23-го мы будем, то есть завтра. Пусть Геннадий Иванович не волнуется, мы приедем. Значит, кто хочет с ними побеседовать об этом фильме, приходите завтра. Вот. А у нас, значит, идет дальше разговор о творчестве и палитре выразительных средств режиссера Полоки. Обратили внимание, что он в основном делает фильмы из исторической жизни, хотя бы даже из близкой истории. Вот здесь, 30-е годы, накануне как раз войны, Республика Шкид, и, значит, наше призвание, это, соответственно, первое десятилетие советской власти, затем падение величия дома Ксидиас, это, значит, 18-й год в Одессе, И только одна, насколько я знаю, из официальных картин Геннадия Полохи посвящена нашей современной жизни. Это «Одиножды один». Тоже комедия, тоже с эксцентриадой, кончается грустно и печально. Мне выпала такая в свое время роль, поддержал эту картину в «Спутнике кинозрителя». И только осмелился в духе картины, значит, вставить и свою небольшую шпильку, что такие замечательные артисты перечислил. Ну, знаменитый режиссер назвал. Сценарий Виктор Мережко, он сегодня, вот, может, подойдет попозже. Но если бы сказал я, значит, так легко все измерялось сложением талантов. Вот только это было, больше ничего не было. Значит, Геннадий Иванович, по-моему, не дулся, но просто сразу понял, что я юмора не понимаю, что в этом на меня можно не рассчитывать. И, значит, затем мы уже говорили о более серьезных вещах. Теперь вопрос, если можно, чисто теоретически, не с тем, чтобы вы меня судили или я оправдывался. А вот теория. Значит, здесь ведь тоже в этом фильме торжествует, в общем, площадной бульварный жанр. Это какой-то своего рода мещанский романс со всеми атрибутами и так далее. Насколько эта стилистика была в плане, значит, сценария, хотя бы даже вот так, как вы его прочли? То есть вы по-прежнему считаете, что можно, в принципе, можно из материала, разруганного крокодилом, вплоть до всевозможных этих самых ковриков там и базарных, значит, спекулянтов и так далее, из всего этого можно особой структурой извлечь драматическую мысль или даже мысль с трагическим оттенком, потому что ведь ваш герой все-таки герой вызывающей симпатии, он задуман как вызывающая симпатия, не так ли? Очень серьезный вопрос.
Вы понимаете, в чем дело? Ну, я вообще редко обращаюсь к персонажам, не вызывающим симпатии. Даже немцы в картине. Один из нас, как ни странно, по-своему обаятельный, понимаете? Хотя бы Брайер, например.
Особенно в русских рубашках.
Да. Я вот что хотел сказать прежде, чем заговорить об этой картине, и вообще прежде, чем говорить и о других картинах, фрагменты из которых вы увидите сегодня. «Один из нас» картина, фрагмент из которой вы только что увидели, она была задумана как вот такая картина для Высоцкого. Я до этого с ним встретился в работе, оценил в полной мере его возможности актерские, очень увлекся его талантом и актерским, и поэтическим, и музыкальным. Он вообще универсальный человек. И вот она была задумана как такой бенефис для Высоцкого. И действительно, он все, он, я не знаю, что он не умел. Он умел все, и, так сказать, танцор был блестящий. Про него балетные звезды говорили, что если он немножко поучился, он был бы звездой первой величины, просто балетной звездой. Чечетки, переплясы его замечательные, фантазии во время танца. Ну, какой он был, исполнитель своих песен, да и не только своих, вы знаете. Артист, мне кажется, нераскрытых возможностей. Причем трансформации, такой скоморошеский артист даже. Что я особенно люблю. Я люблю игрецов, понимаете, как говорится в театре. Но, к сожалению, в то время руководство и худсовет не разрешили его снимать. Тогда вообще это был 69-й год, и, значит, про него появились первые фельетоны в газетах, категорически запрещали играть ему положительных героев кино. Да и отрицательных не очень поручали. Мало того, один из руководителей нашего кино с издевкой предложил мне его снять в роли Брайера. Вот. И когда до Высоцкого это дошло, он сказал: нет, немцев, нацистов, фашистов я играть не буду, они этого не дождутся. Он имел в виду руководителей нашего кинематографа. Вот. Почему Высоцкий? Вы знаете, я много думаю сейчас вот о нем, и думаю, что многое в моих картинах возникло от него. Или в связи с ним, или параллельно с ним. Потому что вот я вырос во время войны. Я немного старше Володи был. Я вырос на городском фольклоре. Я вообще глубоко убежден, что он существует, и считаю, что творчество и Высоцкого, и Окуджавы, и Евтушенко во многом выросло на фольклоре городском, который особенно расцвел в нашей стране во время войны, вот когда ходили эти инвалиды по базарам, электричкам, без ноги, и пели вот эти свои самодельные песни. Вот, мне кажется, из них возникла поэтика Высоцкого, а вовсе не из уголовной романтики, как пытаются приписать ему его недруги. И кроме того, еще городской фольклор. Вот вы видели «Операцию И», картину Гайдая, в которой он высмеивал коврики и всяких кошечек. Сейчас вы коврики эти не найдете. Хотя в свое время о них фельетоны писали, вот Гайдай комедии снимал. Потому что выяснилось, что среди этих ковриков есть шедевры народного искусства. И есть коллекционеры, которые коллекционируют, причем высокого класса. Вот молдавский в Ленинграде, он коллекционирует импрессионистов и вот такие коврики. Это тоже городской фольклор и тоже близкий поэтике Высоцкого. Так возникла пластика одного из нас, и так возникла пластика одного, «Одинжды один». Вы понимаете, я ведь как, мне эту картину тоже фактически поручили. Почему? Потому что я собирался снимать все то же продолжение, как бы «Республики Шкид» по произведениям Огнева и его биографии, которые мы с Женей уже в это время написали. А меня, значит, очередной раз закрыв это, вот мне предложили это. И мне поначалу показалось, что это Розов такой, Виктор Розов. А мне кажется, что Розов мне такой вот ползучий реализм, я ничего плохого о нем сказать не хочу, это не мое. Я прочитал это, и опять это, значит, кухонные сцены, бормотание, там, выяснение отношений, скандалы вокруг вот такой истории домашней. Я это как-то... Но когда я прочитал второй раз, я вдруг услышал этих инвалидов во время войны. Вот этот примитивизм фольклорный. И вдруг запомнил вот эти вот коврики. Вспомнил, вернее. И даже вот титры, вы сейчас увидите в картине титры, они придуманы Высоцким, не мной. Значит, у героя этого фильма был такой чемодан, на котором были наклеены с той стороны его бывшие жены, соблазненные девушки. И вот на этом фоне возникают титры. Это предложение Высоцкого. Вот. И отсюда возникла вся стилистика картины. Понимаете? И гиперболы в этой картине. Во-первых, я понял, что это русский Дон Жуан. И причем русский, потому что, скажем, испанский Дон Жуан красивый, такой изящный, понимаете, соблазнитель, боец отважный. Французский у Мольера меланхолик немножко, но не менее соблазнительный. И английский Дон Жуан есть, тоже такой авантажный мужчина. А русский – это полотер. Причем он, понимаете, он, ведь он придумал себе, испанский Дон Жуан никаких моральных оправданий для себя не придумывает. А русский он не может. Он должен служить какому-то великому символу, понимаете, Богу какому-то. Оказывается, у него талант, а талант не может принадлежать одной женщине, он должен принадлежать всему народу. Понимаете? И отсюда, значит, трагедия. Он вообще семьянин, но что же делать, понимаете?
Служение.
Да. Картина начинается, как вы понимаете, если те, кто его видел, этот фильм помнят, значит, она начинается с финала, когда его впервые самого бросили, он уже стар. И, собственно, все, что происходит дальше, это есть путешествие по его бывшим женам, чтобы устроиться. Я актеров пригласил. К сожалению, вот Высоцкого мне опять не разрешили снимать, даже в отрицательной роли. Вот, но все песни... Вся поэтика, вся музыка в этой картине возникла, значит, с помощью Высоцкого. Он поразительный, все-таки был поэт и писал в любой манере. И актеры такие вот, как гипсовые куклы, немножко, понимаете, немножко. Они люди, они прекрасные артисты у меня играли, и Папанов Анатолий Дмитриевич вот здесь. Нина Николаевна Архипова, которая играет старшую из жен, Марию. И вместе с тем тогда молодой совсем Караченцев, первую роль. И я повторяю, что все гиперболы в этой картине, они для меня как-то открылись, когда я вот подошел к ней с таким ключом. Ну, скажем, странный мир сегодня. Все из стекла, но выхода никогда не найдешь. Вроде бы все прозрачно, но все время вы лбом во что-то стукаетесь, понимаете? И эта мистика с этими телевизорами в аэропортах и в речных вокзалах, когда там какие-то тени на экране, какие-то бубнят голоса, и, казалось бы, ничего не видно и ничего не понятно, но люди загипнотизированные смотрят туда, пропуская свои рейсы, понимаете? Это тоже современная мистика такая, гиперболическая. Вот все это возникло. И вместе с тем Виктор Петрович прав, что не было газеты, которая бы эту картину не понесла просто. То есть это было, обрушилось с удивительной... Я вообще понятие «коллектив» уважаю. И в данном случае коллектив действовал просто отменно.
Это был зрелый коллектив.
Да. Я помню, что статья Бауман назывался «Закачался некрашенный пол» Елены Бауман, значит, где клеймили Высоцкого и меня вместе тогда в советском экране. Ну, как ни странно...
А что же Высоцкого, если его не было?
Ну, Высоцкий, он тоже был, он все песни, вся стилистика из его песен. Вместе с тем я должен сказать, что я вот недавно показывал молодым ребятам эту картину, 2 года назад, и реакция была неожиданная. Неожиданная. Они, я не знаю почему, то ли сейчас наступает какой-то другой период. Я вообще считаю, что и стилистика моя... и некоторых моих товарищей, а я считаю, что я представляю направление, может, не многочисленное в нашем искусстве, но все-таки направление, в котором существуют такие мастера, как Мотыль, как Ираклий Квирикадзе, как Исадзе с картиной «Любовь с первого взгляда», как Рашеев с «Бумбарашем» и так далее. Вот мы не многочисленные, и сейчас не наше время, видимо, понимаете, может быть так. Ну вот видите, как-то молодежь все-таки это воспринимает. Вообще, мне грех на зрителя обижаться. Несмотря на полное отсутствие рекламы вокруг моих картин, он все-таки идет. Я должен сказать, что мало того, что мы остаемся верными этому направлению, потому что вот когда в один из нас не утвердили Высоцкого, то в защиту его яростно выступил Мотыль на худсовете, и за ним Кулиш выступил, Сава Кулиш. Я надеюсь, что он сегодня появится к концу. Ну, конечно, это не помогло, но все-таки ощущение группы эстетического братства.
Поскольку здесь Нина Николаевна Архипова, я обратился бы к ней в плане вот такой вот, значит, научно-творческой задачи. Насколько прав наш режиссер, или, может быть, я прав, вы испытывали в работе действительно, ну, высокие, добрые чувства к партнеру, к вашему мужу, или, может быть, все сложнее? Прошу вас, можно здесь, можно сюда встать, куда хотите. Так, пожалуйста, вот микрофон, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Какой вопрос вы мне задали? Испытывала ли я к кому любовь?
К партнеру? Герою, к партнеру, да.
Герою, конечно. Это видно из содержания.
А к режиссеру?
О, вот именно об этом я и хотел сказать. Вот я, как вы сами понимаете, что плохо слышно, да? Вы знаете, я так не ожидала, что я не, соответственно, не одета. Ну, как вы понимаете, я одна из тех, которых Геннадий Иванович соблазнил, значит, из соблазненных. И надо сказать, вот снимаясь в этом фильме, действительно влюбилась в Геннадия Ивановича. Влюбилась, вот это вижу, очень давно картина снималась. А как видите, и вечер сегодня не первый, и, наверное, не последний, и я на всех вечерах присутствую и продолжаю объясняться в любви Геннадию Ивановичу. Причем в свое время, когда мы работали, я получила огромное удовольствие от работы с ним, поэтому, как вы понимаете, и влюбилась. И даже закончив эту работу, какие-то прекрасные слова слышала и от него. Но все-таки хочу сказать, что я соблазненная и творчески им брошенная. Да, Геннадий Иванович, вот я так думала, что бы мне сказать, еще раз вам объясняться. Это я, наверное, буду делать и в дальнейшем. Но все-таки совесть у вас есть, нет? А? А то вот тут вы жалуетесь, что вот с вами кто-то не так поступил, кто-то вам запретил какую-то картину, а мы? Вот тут много актрис сидят. Или это я единственная? Ага. Ну так вот, я вас, Геннадий Иванович, продолжаю любить. Но все же. Теперь вот что я хочу сказать. Картина давно была снята, и действительно, наверное, она получила не ту прессу, которую бы, может быть, хотелось. Но вот у меня есть им же подаренный ролик, который я пользую на творческих вечерах. И должна вам сказать, как сам творческий вечер проходит, это я уж не очень могу сказать, но пленка эта проходит на очень... приятные, ну, даже, можно сказать, аплодисменты, что ли. Ну, в общем, прекрасно принимается зрителем. А крутим мы ее довольно, эту пленку, довольно часто. Поэтому я считаю, что жизнь продолжается этой картины. Еще раз благодарю вас. Еще раз поздравляю вас с вашим... с вашей прекрасной индивидуальностью, талантом, который вот при вас столько лет вы его сохраняете и держите. И желаю вам реализовывать как можно чаще, чтобы вы не просто на этих вечерах, но и на экране мы вас видели чаще вместе с нами, актрисами.
Спасибо. Спасибо большое. Да. Как два фрагмента? Из одного фильма. Да, сейчас мы видим два фрагмента. Они из разных мест картины, но они склеены воедино. Из этого самого фильма «Ковриков». Ну, а потом начнется самое страшное. Пожалуйста, фрагмент. Пожалуйста.
Я как-то упустил тут одну вещь. Ну, не знаю, может, она и не обязательная. Вы знаете, у меня такое стремление... Ну, во-первых, к верности, стремление, оно не всегда достаточно, ну, я не в состоянии быть верным иногда, потому что я не так много снимаю, артистов люблю, и у меня все время чувство вины перед ними, что я вот мало к ним обращаюсь. Ну, вот как-то это компенсируется тем, что я обожаю персонажи определенные, перетаскивать из картины в картину, порой совершенно несовместимые по времени. Ну, вот вы видели здесь... грузчика, который в домино, то ведь это персонаж из картины «Один из нас». А разница между временем этих фильмов 35 лет. Но он в том же костюме, значит, с теми же костяшками. То есть, только тут он не убивает. Ну, подразумевается, что и это может. А вот такие же персонажи есть в «Республике Шкит» и в «Нашем призвании», скажем.
Значит, мы приступаем к материалу самому деликатному. Это незавершенная работа под названием «Взлет и падение дома Ксидиас». Была она сделана, как мы уже сказали, на ветре, благоприятном ветре Республики Шкит. И художник здесь позволил себе рассупониться и уже без тормозов выложить все, на что он был готов, в своей концепции особого кинематографа. Кстати говоря, сегодня неожиданно эти концепции вспыхивают то там, то здесь, вот в таком виде, доведенном до предела. Многие говорят о кинематографе Фассбиндера, который умеет и рукава пришить герою, зеленые, фиолетовые, умеет так освещать светом их, чтобы половина лица желтая, половина синяя, и вообще этим забавляется. Ну так вот, концепция такого кинематографа, который театральнее театра, отставилась и у нас, отставилась довольно давно, И мы сейчас увидим как бы из лаборатории художника, как бы его творческие опыты, наброски, к чему все это привело. Значит, многие думают, воспринимают киноаппарат как инструмент рассказа, рассказа о жизни. Вот она сама по себе течет, а мы подсмотрели. Естественно, это все условно, на самом деле не подсмотрели, а выстроили, но сделали жизнь по ее жизни законам. И вроде бы подсмотрели. Есть другой способ – понизить значение фотоаппарата, то есть, точнее, киноаппарата, дать ему другую роль, роль фиксатора того, что будет перед ним. А вот суждение по поводу жизни будет произведено самим художником, ну, разгульно, так сказать. И уже ваше дело, как понимать его изыски и придумки. Настолько, что может оказаться и сцена в кадре, что может реальность продолжаться в чисто театральном пространстве или даже в пространстве, лишенном вовсе объема, и так далее, и так далее. Вы и сейчас, если не были знакомы с этими кадрами, будете, я уверен, в общем, взбодрены. Вы видите нечто необычное. Можете себе представить, как такого рода кадры действовали, значит, 20 лет с лишним лет тому назад. И вот откуда, видимо, настороженное отношение к художнику, да еще ответственная тема, революция, революционеры. Вот откуда, видимо, и шишки, которые художник получил. Я прошу Геннадия Ивановича высказываться не о шишках, мы не для того здесь собрались, а вот эту концепцию, платформу свою, эту поэзию, если вы желаете объяснить публике, или все будет ясно на экране?
Ну, что-то будет ясно на экране. Единственное, что две вещи кратко я хотел сказать. Ну, во-первых, все-таки у меня есть союзники. Я не такой, вот я говорил о своих товарищах с этого направления. И есть люди вроде бы другого направления, скажем, вот такой, как наш выдающийся режиссер Марлен Хуциев, который после длительного периода лакировочного такого послевоенного кинематографа вернул правду в наше кино, в своих вот картинах, таких как «Весна на Заречной улице» и «Два Федора». Тем не менее, я все-таки находил у него даже понимание, вот, и нахожу до сих пор. И, кстати, пригласил его сниматься в эту картину, где вы увидите этого серьезного режиссера, который блистательно играет комедийную, почти каскадную роль этого самого главнокомандующего интервентов. Вот, значит, в этом фрагменте вы его увидите. Но самое главное другое. Значит, были две причины. Первая причина – это то, что в это время делались юбилейные картины. И у меня они вызвали бешенство, потому что они, так сказать, делались средствами уже настолько канонизированными, настолько штампованными, что, в общем, видимо, режиссерам и думать не нужно было. Все уже было установлено. Как близость вождя с народом играть, как, так сказать, играть, значит, злодеев, как играть, значит, наоборот, героев и так далее. Так вот, это против этого. Мне удалось собрать коллектив, я через газету «Московский комсомолец» обратился с таким вот воззванием, что ли, и мне удалось собрать союзников, многих блистательных актеров. Вот кроме Марлена Мартыновича, который здесь в качестве артиста выступает, здесь еще присутствует Ольга Аросева, которую я очень давно люблю как актрису и встречался с ней еще будучи ассистентом на картине «Урок жизни». Высоцкий, вот впервые здесь я с ним встретился. Молодой совершенно Золотухин мальчик, которого привел Высоцкий. Ефим Захарович Капелян, замечательный актер. Толубеев Юрий Владимирович. В общем, здесь такая сборная Советского Союза. И должен сказать, что они пришли, в общем, пришли. Потому что Юрий Владимирович просто пришел, выучив текст, и проговорив весь текст роли, что-то сыграв уже. Ну как? Так появился Капелян, который тоже сам предложил свои. Это были добровольцы. В какой-то степени и Аросева, потому что это была давняя тяга. Сожалею, что больше нам не удалось пока встретиться, но, может, в будущем мы встретимся. Ну и второе обстоятельство. Значит, для того, чтобы преодолеть эти штампы, мы обратились к искусству первых лет революции. Вот киноплакат Маяковского, театра Мейерхольда. Вообще, я должен сказать, что сейчас происходит взаимопроникновение кино и театра. Недаром вот Марк Захаров, театральный режиссер, так успешно в кино работает. Если раньше было взаимное отторжение, то сейчас наоборот. Театр много принес пользы кинематографу. И наоборот, многие приемы используются из кино в театре. Так вот, я решил, с одной стороны, использовать революционное искусство
значит, в 20-х годов, это высший подъем советского искусства, с моей точки зрения, до сих пор я так считаю, и традиционное искусство русских скоморохов. Вот актер в едином лице, он автор, он музыкант и композитор, он циркач, он певец, он плясун, он один делал все в 17 веке, пока Никон их не разогнал. Вот это искусство мы попытались возродить. Здесь много эпатажей. Я где-то и мои товарищи были одержимы тем, чтобы где-то эпатировать, что ли так, общепринятые представления о кино. И где-то, может, мы и перегнули палку, потому что мы все были одержимы. Но, повторяю, мы работали дружно. Я бы еще назвал Михаила Щеглова, художника этого фильма, который заметен сразу, несмотря на то, что картина сильно выцвела. Она считается неоконченной, естественно, была одна копия напечатана. Так что вот.
Но поскольку Марлена Мартыновича Куциева назвали на протяжении минуты и замечательным, и серьезным режиссером, он, наверное, догадался, что придется все-таки выступить, Марлен Мартынович. Скажите два слова о том, что вы делали в картине, или вообще о чем хотите, скажите. Нет, потом другое будет. Сейчас, просит.
Потом он так. Я рассчитывал посмотреть этот фрагмент, я ведь не видел.
Так тем интереснее, что получилось? Прикажи, конечно.
Я с ней потом, что когда покажут, это безобразие.
А когда вы увидите, вы, может быть, не скажете ничего.
Дело в том, что я действительно сегодня, наконец, кажется, первый раз увижу фрагмент, куда меня давно заманивает Полока. Я нахожусь с этим человеком совершенно странных, каких-то непонятных...
Потом вы можете выступить вторично, Марлен Анатольевич. Потом, еще раз выступить.
В непонятных отношениях он, значит, клянется мне в любви. Я ему отвечаю тем же, но тщательно избегаю... скажем, вот, себя в качестве зрителя этой картины. Стараюсь уклониться много лет уже. Причем тому есть причины. Я не знаю, хотя сегодня идет очень серьезный разговор, я сижу здесь и слушаю с огромным интересом. Мне просто как коллеги, как кинематографист очень интересно слушать все, что здесь говорят этих два замечательных, так хорошо сложившийся дуэт. И поскольку мне всегда интересно все, что делает Полока, а картину «Республика Шкит» я просто, так сказать, люблю безмерно, и даже сегодня, когда она началась, мне очень было жаль, что дальше не пошла картина, но я успел заметить, я говорю, смотри-ка, какая странная песня автобиографическая, а потом, значит, Демин даже слегка раскрыл смысл титров. Ну, там все сказано, значит, да, наперед. Ну вот, короче, это с этой картиной у меня связана действительно довольно своеобразная история. Я видел материал без того эпизода, в котором я снимался. А картину я, как только узнал про одно безобразие, которое, значит, было там со мной совершено, я долго уклонялся смотреть эту картину. А потом совершенно невероятно стали складываться обстоятельства так, что вот в этот дом, где показывали ее дважды, я никак не мог попасть. Просто какие-то возникали совершенно непредвиденные обстоятельства, я сюда никак не мог попасть. Раза три это происходило. Далее сейчас так сложились наши взаимоотношения, что Геннадий Иванович дважды участвовал в мероприятиях, связанных с моими мероприятиями, и выступал. И, наконец, сегодня выясняется, что я тоже не могу попасть. Я думаю, что же делать? Значит, в музее Пушкина юбилей, значит... Фейнберга, и я был туда приглашен, думаю, как мне разорваться? Ну, если я на этот раз не приду, то все будет ясно, что просто, так сказать, я хам по отношению к этому прекрасному человеку. Хотя хам, конечно, он, в этом убедитесь. Значит, история об нашем взаимоотношении такова. Сижу в Болшеве, у нас такой, значит, был популярный дом, сейчас он стал менее популярный, что все здоровые, значит, кинематографисты хлынули в дом ветеранов. Значит, там где-то несколько свободных комнат, и оказалось, что там под боком у ветеранов работать гораздо приятнее, чем, значит, вот в Болшеве. Приезжает Полок и говорит, знаешь, я тебя прошу сыграть в картине роль французского генерала. Ну, естественно, как вы догадываетесь, звание меня несколько, так сказать, подкупило, потому что если бы он сказал, что я тебе предлагаю сыграть там французского капитана или хотя бы полковника, то вряд ли. Он сказал, это будет генерал, главнокомандующий, ты будешь в эполетах, вот мерку мы сейчас снимем, для тебя шьют костюм. Я должен вам тайно признаться, что, так сказать, увидеть себя когда-либо, где-либо в эполетах, это была, значит, моя такая хрупкая мечта, и вот, наконец, она сбывается. Наконец, естественно, в самый неудобный для меня момент он меня, значит, вызывает на съемку. Я ехать не могу, но ставлю массу условий, потому что я уже чувствую себя звездой. Я понимаю, так что я там главный человек, что все, так сказать, во имя меня и вокруг меня, поэтому я могу поставить условия. Значит, я ставлю условия, чтобы, значит, со мной приехал сын, которого я оставить не могу, и который давно не был в Одессе, а он детство провел, значит, в Одессе. Мы едем с сыном, мы приезжаем. И начинается. Начинаем. Бундир мне несколько великоват. Ну, он говорит, что это мы как-то немножко, наверное, портные сбились в размерах. Потом на меня надевают штаны генеральские, которые вот такие. Ну, мне говорят, что это не страшно, мы сзади зашпилим. Собственно говоря, нам нужно ваше лицо, а не... Ну, короче говоря, я еще не могу понять, в чем дело. Но, в общем, догадываюсь, что... А? Догадываюсь, что генерал был там задуман совсем другой. Но очевидно, значит, там из каких-то соображений потом в порядке замены возник я. Наконец, мне дают, а мне говорят, что только придется играть на французском языке. Я говорю, ну это ерунда, я в школе учил французский, правда, было 20 лет назад, и мне дают 4 страницы текста монолога на французском языке. Я, значит, как глянул. Я растерялся, но не подаю виду и прошу написать монолог, как это делают крупные артисты, большие, значит, на фанерных щитах. Причем допускаю одну оплошность. Для того, чтобы честно признаться, что я совершенно, так сказать, не владею этим языком, напишите по-русски. Я говорю, ну, так сказать, естественно, по-французски, так сказать, транскрипция мне не нужна, и, значит, сочетание букв, это вполне я владею этим. И вот, наконец, рядом с замечательным, по чистой случайности, от волнения не упомянул, Геннадий, значит, Панкова, значит, мой партнер, замечательный артист Панков, любитель поэзии, в перерывах мы говорим, так сказать, о Пастернаке, о Блоке, где достать книги, так сказать, эти, потому что достать тогда вообще ничего нельзя, как и сейчас. Но, значит, вот, наконец, я выхожу на площадку, произнести мне очень сложно, не только потому, что я слабо владею, мягко выражаясь, французским языком, а потому что тут-то я и понял, в чем выражается особость Полоки и условность его манеры. Мы, значит, там снимаются входы интервентов на фоне колоннады Воронцовского дворца, и по ступенькам движутся ленинградский кардебалет. Так сказать, в трико идут какие-то поразительные женщины, я, значит, растерялся, естественно, на их фоне все это должно происходить, они, так сказать, вот такие, значит, гренадерши огромного роста, я, значит, их генерал, как это все будет, не знаю. Рядом огромный Панков и 4 щита с французским монологом. Ну, наконец, я взял себя в руки, да, у меня с собой 3 дня работает переводчица предварительно, она, значит, отрабатывает произношение, ну, замон, так сказать, патриот, гус, так сказать, и так далее. Я все это отрабатываю, красивую, и так вот в таком виде являюсь на съемку. Наконец, кое-как я этот монолог, но не кое-как, а, как мне казалось, замечательно я его произношу, но это длится, тем не менее, съемка этого кадра целый день. Он снят, мы не ели, голодны страшно, жарко, Одесса, город наполнен туристами. Ну, я говорю моему сыну, после долгого периода, так сказать, приехавшего в Одессу, я говорю, знаешь, Игорь, позволим себе отобедать в лучшем ресторане, потому что наверняка вот в этих, так сказать, небольших ресторанчиках там полно народа, туда не пробиться, мы здесь недалеко, колоннада, пройдем Приморским бульваром и в ресторане гостиницы «Лондонская» отобедаем. Я почему-то решил, что именно там, так сказать, народа нет. Вот недавно я был в Одессе, он стоит печальный, с пустыми окнами гостиницы «Лондонская», она же Одесса, ее реставрируют. Мы идем. Я такой, значит, он только что меня видел, значит, он сидел все съемки на съемочной площадке, видел меня в генеральском мундире, поэтому очень гордый за отца своего. Он идет рядом со мной, а я его веду в ресторан. Мы входим в гостиницу «Лондонскую», куда тогда хотя бы в вестибюль пускали. нормально подходим к ресторану, здесь опускается, как турникет в метро, значит, рука швейцара в позументах, во всех галунах, он так вот так скрывает. Слава Богу, я не растерялся, или что-то меня, и, наверное, еще просто вдохновение, которое еще меня не оставило после съемки, не позволило мне совершить ложный шаг, так сказать, не кинуться, объясняться и так далее. Потому что я посмотрел на этого швейцара мощного, посмотрел на сына, усмехнулся и произнес небрежно французскую фразу. Что-то такое там было, ну, «Nous avons le patriot там и так далее, «Votre pays», так сказать, какие-то такие слова. Швейцар, так сказать, раскладился и нас пропустил. Кстати, ресторан был совершенно пуст. Мы вошли. Значит, потом до меня дошли слухи. До меня дошли слухи, что мои огромные мои усилия принесены в жертву...
А может, не договаривать, Валерий Матвеевич? А? Все же увидят, чем это кончилось.
Нет, я не... Ну, хорошо. Вы увидите, чем это кончилось, а тогда я, опережая события, скажу, что же я сказал швейцару. Дело в том, что когда я пришел гордый и сказал, что, вы знаете, вот... То есть это безобразие все-таки имело некоторую, так сказать, пользу для меня, что меня пропустили, и я пообедал. В этот день я был сыт. Но я гордый явился и сказал, что я, значит, блестяще владею французским языком, и, так сказать, попросил, меня пустили. А что же вы сказали? Я повторил эту фразу, потому что другие фразы мне как-то в голове не остались. И тогда переводчица сказала, вы знаете, что вы сказали? Вы сказали, мы пришли к вам по просьбе русских патриотов, чтобы навести порядок в вашем городе. Вот такая история. Ну, там не совсем в вашем городе, там более в широком смысле в монологии было. Но с поправкой на Одессу, я говорю, в вашем городе. Простите меня за это, так сказать, не что ли, выступление, которое совершенно не связано с... профессии, с тем, как надо работать, какому жанру верен Полока, какому жанру не верен я, так сказать, потому что вначале меня тут довольно долго обижали. Я слышу все время, что вот, так сказать, не берут аппарат и снимают все, что попадает в кадр, а мы, дескать, совершенно наоборот. Простите мне все это, потому что меня извиняет только то, что я очень люблю действительно этого человека, и не потому, что он меня любит, хотя и поэтому тоже, кстати, надо прощать друг другу наши слабости. Но я просто его люблю как замечательного художника за то, что он делает свое озорное искусство. И я думаю, что оно не менее серьезно, чем всякое другое серьезное искусство, а иногда в очень серьезном искусстве, так сказать, столько на озорничайство, лучше бы они им не занимались. Я уступаю место экрану с ужасом. Я не видел этого без... Вот.
Сейчас попробуем. Ввиду того, что Марьян Мартынович выступал так блистательно, но несколько неакадемично, вот по части теоретической мы попросим выступить Ольгу Александровну Аросеву, тоже участнику этого скандального дела. Да как хочет, пусть выступает.
Вообще этих слов-то даже не знаю, как это назвать. Я только могу сказать, что с точки зрения соблазнения, да, как соблазнить,
поскольку вторая женщины... соблазненная, да?
Нет, наоборот, я бы сказала.
А, уже интересно.
Старалась его соблазнить. Но я должна сказать, что действительно я познакомилась с ним, когда он был очень соблазнительным молодым человеком, красивым, черным, черные волосы красивые, усы всегда были, он был студентом. И на двух картинах, в которых я снималась, он, значит, был ассистентом режиссера. После этого мы очень долго не виделись, но как-то, так сказать, эта фигура в моем воображении все время была все-таки. И когда единственный раз я снималась у Геннадия Ивановича Полоки, это вот в картине, в которой мы так много говорим, я думаю, нужно было бы скорее показать ее уже, то я действительно поняла, какой магнит от этого человека исходит, как он абсолютно точно умеет соприкасаться с актерским организмом. То есть он умеет так увлечь актера, Потому что, например, когда я пришла на эту картину, зная, во-первых, ну, думаю, ну, это театр, это уже я знаю, это пьеса, это роль, которую я видела в прекрасном исполнении и в Вахтанговском театре, и в нашем театре в исполнении Татьяны Ивановны Пельцер. Я думаю, ну, уж я, так сказать, все знаю про эту роль и все себе представляю. Но когда Полока стал рассказывать, что он там видит, мы, во-первых, сначала все засомневались, думали, что, может быть, какие-то у него сдвиги начались. Но потом мы так этим заразились. И я вот вспоминаю, Марлен Мартынович рассказывает, он так над нами издевался, вы знаете, он нас так околдовал, Полока, и он такие нас заставлял делать вещи. Я помню, как Хуциев, бедный, измученный в этой жаре, в этом колоннаде, когда вообще там снимался один негр, который проходил у нас практику, он был министром культуры Конго, он упал в обморок на этой колоннаде. Когда ему сказали, ну ты-то должен терпеть жару, он говорит, нет, мы в такое время не работаем, нет, он сказал. А мы стояли по 8 часов в этом корсете с этими драгоценностями. Значит, Марлен Мартынович в этих жутких эполетах. И он весь потный, помню, мне сказал, когда мы были в этой раздевалке, он сказал, боже мой, я первый раз, я теперь начинаю понимать, какая у вас ужасная профессия. Я буду к актерам лучше относиться с этой поры, помните? Какой ужас, как он издевается над нами, над всеми. Какой, и мы все это терпим. Но это действительно было так, потому что мы работали необычайно. Мы работали не по съемочным дням, а по велению сердца. Это было так интересно. И, конечно, самый финальный, значит, я помню кадр, это когда, значит, ну, мало того, что там есть в интервенции, что интервенты уходят, и, значит, все, так он придумал, что, значит, они еще тонут. Чтобы они, так сказать, не уплыли на этом корабле. Ну, думали, ну ладно, тонут, ну как снимают? Отвезут в море черное, там, значит, где-то такое мы сделаем вид, что тонем. Нет, он нашел какой-то затопленный корабль в километрах 10 или 12 от берега, привез артистов, значит, на этом корабле туда. И ничего не сказав, хорошо сказал, прыгайте, и все, и там вырывайте этот чемодан с капелляном, значит, деритесь за эти драгоценности. Мы так немножко растерялись, но Нифонтова первая, она, так сказать, очень отважно, первая в этом платье, в этой шляпе, прыгнула в море. Море, настоящее море, не у берега. Значит, они все на пароходе, там и операторы, все. Потом прыгнул я, потом прыгнул капеллан, а, значит, мне Геннадий Иванович сказал, ты вырывай у него этот самый чемодан с драгоценностью, пусть у вас будет борьба. Я у него стала вырывать этот чемодан, и он мне так совершенно интеллигентно, тихо говорит, Ольга Александровна, вы знаете, что я ведь не плаваю? То есть просто он настолько убедил, что нужно прыгать в это море и изображать, значит, тонущую эту самую гидру капитализма, что мы и сделали совершенно, как, значит, обреченные кинулись, не зная, не находясь... Ну, я больше говорить не хочу, потому что я очень хочу, чтобы вы посмотрели эту картину. Мне кажется, я вот не могу определить и сказать научно-теоретически, обогнал ли свое время Геннадий Иванович, или он, может быть, отстал, может быть, ему нужно было раньше родиться или позднее. Я не могу это определить, так сказать, но мне кажется, что у него заложено столько фантазии, столько юмора, столько выдумки, столько озорства, вот это верное слово, что просто его там много, наверное, просто чересчур оказалось. Просто это хватило бы на большее количество картин, он там сконцентрировал настолько много этого. Но, так сказать, действительно, что говорит, лучше вы посмотрите. Хочется традиционным, значит, пожеланием встретиться с вами еще раз закончить по поступлению. И хочется очень посмотреть эту картину. Мы даже, я тоже ее смотрю второй раз, я специально просила, Геннадий Иванович привозил ее к нам в театр сатиры, поскольку мы и ставили этот спектакль, и нужно сказать, что у актеров она очень вызвала большой интерес, потому что это какой-то праздник для актера был. И вот это он умеет создавать.
Спасибо большое. Значит, «Взлет и падение дома Оксидиас», первая и вторая части. Марлен Мартынович, живы, нет?
Я могу только после этого сказать «Je vous aime, mon cher Полока».
Замечательно. Значит, сейчас у нас будет фрагмент из «Республики Шкид». Они много говорили, увидим еще кое-что. Но прежде я хотел бы, чтобы выступил Владимир Яковлевич Мотыль, о котором уже высказывалось, как о соратнике, о человеке того же направления, или, во всяком случае, близкого направления. Скажите все, что хотите.
Ну, я думаю, что, в общем, я тоже не очень разбираюсь так в направлениях, но думаю, что существует два направления. Направление искусства и всего, что этому мешает. И поэтому, когда Марлен здесь немножко обижался на высказывание, значит, киноведа, вот, то это, конечно, была шутка, потому что, в общем, мы все друг у друга учимся. И учиться друг у друга нам помогает, конечно, дружба. Дружба, которая возникает не за столом, хотя и за столом мы тоже встречаемся, но она... А? Не встречаемся?
Реже, реже.
А, редко, да, редко, верно. Но сейчас еще реже. Вот. Но все-таки возникает она, знаете, ну вот... Я даже не могу назвать день какой-то там и вспомнить, как это произошло. Но, наверное, впечатление от личности все-таки возникает после того, как ты увидишь его произведение, этого художника. И вот после, находясь под впечатлением республики, я, в общем, все время тянулся к Геннадию. Хотя познакомились мы до республики, я монтировал свою картину, он делал республику. И тогда меня поразило, что среди очень многих молодых людей, тогда мы были молоды, значит, он был единственный на Ленфильме режиссер, который почему-то все время хотел мне что-то показать. Вот показать вот материал, там, вот посмотри, как вот. Подводил меня к монтажному столу, понимаете? Вот это качество... Это не неуверенность, а это желание проверить себя и вот поделиться тем, что тебя сейчас волнует, а потом, может быть, поступить вопреки совету, вопреки, так сказать, мнению самого близкого тебе человека, это другое дело. Но вот Геннадий, я заметил вот такую фанатическую принадлежность делу, которому он отдает всего себя. И, в общем, мы действительно оставались... может быть, дольше некоторых наших товарищей, как-то и задерживались параллельно, и брели по Ленинграду вместе, вот так как-то мы сближались. Но потом меня потряс, и с годами я отдаю этому случаю, событию, конечно, все большую дань моего восхищения. Вот здесь говорили о том, что Геннадий... влюбляется. Вот он сам об этом говорил, что вот влюбленность, вот он завоевывает актера, и, так сказать, актер отдается ему. Актер. Значит, актер, актриса, исполнитель роли. Вот. И эта любовь должна быть взаимной. Понимаете? Но вот что интересно. Когда вот он настолько любит актера, он настолько любвеобилен, как герой его «Одиножды один», которого Папанов тут изображал, он настолько любвеобилен, что ему очень неуютно, если его возлюбленная, любимая, обожаемая им, я сейчас говорю абстрактно любимая, это любимый актер, если этот любимый актер не удел, понимаете, и он... А он хочет, чтобы его любили все. Все, к кому он относится с приязнью. Те режиссеры, у которых он хотел бы видеть в их руках свою возлюбленную. Понимаете? Вот эта вот огромная щедрость. Однажды я, в общем, искал исполнителя и уже начал пробы. Я, конечно, знал Луспекаева, я видел его на сцене, но весь ужас в том заключался, что уже не доснявшись у Полоки, он перенес перед «Белым солнцем» очередную операцию, уже такую, отрубили по полстопы у обеих ног. Значит, оставались одни пятки. И операция произошла только что. Поэтому, конечно, я не мог и думать о том, что он не только играть будет, но что его можно пробовать. Он еще находился дома и никого туда не, и близко к себе не подпускал. И вот первый, кто мне сказал: слушай, бери Луспекаева, брось ты, значит, искать кого-то. Луспекаев, это сын. Я говорю: слушай, позволь, я все прекрасно понимаю, я знаю этого актера, я, значит, отношусь к нему тоже с восхищением, я видел его на сцене однажды, я был потрясен, но у меня же в роли былинный богатырь, который, значит, разбрасывает бандитов, у него же ног нет, он же... Он говорит: слушай, он будет скакать на коне лучше любого каскадера. Ты знаешь, вот он с лету вскочит на коня, проскачет, спрыгнет, да, вот при этих ногах. Я говорю: ну мне, понимаешь, что у меня Верещагин не скачет на коне, это, мне это не нужно. И вот он каждый день, когда я его встречал, или он приходил специально, он говорит: ну как ты пробуешь Луспекаева? Ты берешь Луспекаева? И вы знаете, это подействовало, потому что, видя, каков уровень актеров, которые пробовались на эту роль, я понял, что надо что-то придумать для Павла Борисовича. И вот тогда возникла идея, значит, я об этом писал, поэтому повторять не буду. Значит, и виноват в конечном итоге, что Луспекаев от начала до конца успел сыграть большую роль в кино, свою первую большую и последнюю роль, виноват вот мой друг Геннадий Полока. Вы знаете, вот Гена сказал, что, наверное, мы не вовремя родились. Знаете, это, мне кажется, это, в общем, это неверно. Это неверно. В общем-то, нам не дано разбираться, вовремя мы родились или не вовремя. Понимаете, ведь если мы вспомним, что однажды, значит, была написана солидная статья «Сумбур вместо музыки», а потом сейчас мы говорим о гении, о классике, Шостаковиче, а это о нем было сказано, «Сумбур вместо музыки», понимаете? Вот. А точно когда-то Цветаева сказала: «Моим стихам, как драгоценным вином, настанет свой черед». И я верю, что будут ретроспективы Геннадия Полоки, и будут изучать его творчество, и ему будет отдано то, что он заслуживает.
Хорошим словам, сказанным Владимиром Яковлевичем, я добавлю нечто неакадемическое. Скажу, что был не раз свидетелем того, как Геннадий Иванович давал блистательные консультации режиссерам, людям заинтересованным. Вот есть вот такая роль, вот есть примерно такая фигура, вот не это надо, а вот это. Он напыжится и говорит: ну как же, вот в Ярославле есть прекрасный артист, сейчас вспомню фамилию. Он видел его дважды, видел на вторых ролях, но он знает, что это работа, это актер на вырост. Другой мог бы этим зарабатывать. Особенно, когда большой простой между двумя картинами, или когда картина уже готова, тебе пожали руку и сказали, что тут не так, и никто не знает, что тут не так, а потом картина 3 года лежит и ждет, когда выяснится: да нет, все так, ничего, нормально, все, и будем пускать на экран. Вот когда это происходит, можно было посадить секретаршу в приемной, брать за консультацию. Но у нас большой ребенок, он думает совсем не об этом. Значит, мы смотрим «Республику Шкит» и еще потом один раз встречаемся перед следующим фрагментом. Пожалуйста, фрагмент. Да. Была такая мысль, чтобы сразу же после этого показать фрагменты из нового трехсерийного телевизионного фильма, о котором говорил Геннадий Иванович, что вот они 17 лет со сценаристом Витько писали сценарий, все, надеялись его поставить, наконец поставили, наконец показали. И мы сейчас это и сделаем. Но мы меняем свою обычную процедуру. Артисты, поскольку все они молодые, Геннадий Иванович их набрал, по-моему, в 6-м классе, нет, в 8-м классе. В 9-м, да. Да. Где мог, там и набирал, да. Вот, поэтому мы их сначала увидим на экране, а потом они выйдут, их что захотят, то и скажут, без всяких моих вопросов. Поэтому до фрагмента, может быть, Геннадий Иванович скажет, как создавалась картина, Какие стали вы цели? Или вообще про творческие планы? Чего-нибудь скажите.
Ну, я немного, собственно, тут скажу. Значит, сейчас... Вот вы обратили внимание, вначале фрагмент был... Во фрагменте мелькнул такой персонаж. Инспекторша Губану он называется у нас с Митько в сценарии. Это такая женщина в полувоенном. Вот это вот опять моя страсть к персонажам и к артистам. Она снималась в «Республике Шкит Малиновская», и она в том же виде появилась в картине «Наше призвание» через, в общем, 15 лет. Понимаете? И совсем вроде бы в другом городе и так далее, в другой школе. Но фигура та же и столь же зловещая. Вот такая связь между картинами. Потому что, в общем-то, такая же, как вот я вам показывал в «Один из нас» и «Одинжды один». Это какой-то один мой мир, понимаете, с одной стороны. А с другой стороны, это вот пристрастие к этим актерам. Значит, действительно, я вам рассказывал, мы сразу после «Республики Шкит» сделали сценарий с Митько. И «Республику Шкит» мы вместе писали сценарий, переписывали сценарий, вернее, первый сценарий был написан и автором, не очень, он как-то, Пантелеев, далек от кинодраматургии, и, значит, вот мы делали это без него уже сами. И вот мы, значит, предполагали, что «Наше призвание» будет прямым продолжением «Республики Шкит». Рядом где-то с «Республикой Шкит» существует школа обычная, из которой ребята... Шкицы приводят на свои праздники, вот эти балы первомайские, новогодние, девочек, потому что это колонии, там девочек нет. И был даже такой эпизод в Шкиде, если вы помните картину, когда на первомайский праздник они приводят девочек из этой школы. Ну, и мы хотели, чтобы и в «Нашем призвании», вот в этой нашей картине, по произведениям и дневникам Огнева, они появились, то есть шкицы. Ну, прошло вот 15 лет, естественно, шкицы, которым было тогда 15 лет, то превратились в 30-летних, у них появились дети, и снимать их было уже невозможно, и я обратился, пришлось отказаться от такого прямого соединения, и только взрослые персонажи их соединяли. Вот начальница милиции была в Шкиде, вы ее видели, она такая же начальница и в «Нашем призвании». Вот, значит, пришлось приглашать новых ребят. Брали мы их и из училищ театральных, и из школ, и, значит, вот Наташа Михайлова здесь сидит, она была, по-моему, в 8 или 9 классе, а сейчас она за это время уже кончила театральное училище. Вот. И должен сказать, что в одном, несмотря на вот эту трагедию, 15 лет разрыва, и после каждой картины попытка снова это пробить, это тяжело, но все-таки вот судьба в этом смысле преподнесла мне подарок. И все, не только те, кто сегодня здесь сидит, и Василий Мищенко, и Маша Овчинникова, которая играет Розу Черную, и Юрий Попович, который играет, значит, Фильку Субботина, вот, и другие ребята, которых сегодня здесь нет, это просто подарок судьбы. Их 16 основных героев, и все они настолько разные, настолько они неповторимые, настолько они стремились, значит, выразиться в этой картине, что вызывали зависть уже у опытных мастеров. Я помню, как на «Звучании», посмотрев на них, Золотухин сказал: «Вот нам бы так играть», сказал он шепотом, при Савиной, значит, которая играла Маргаритищу. Значит, действительно, собственно, вот идея, если есть идея у художника, она выражена вот в этих двух картинах, моя, потому что я считаю, что художник рассказывает о своем понимании счастья, понимаете? Он может это говорить от обратного, рассказывая про трагедии, несчастье. Неважно, о чем он буквально рассказывает. Важно, что все равно ощущается его представление. С моей точки зрения, счастье – это когда человек ощущает недолгие мгновения близости с окружающими людьми, братства. Они нам даются ненадолго в жизни, на короткие мгновения, и ими надо дорожить. Собственно, это и есть самая большая радость в жизни. И про это мои картины, про обретение этого состояния. Понимаете?
Так что вот сейчас вы, если мы брали специально в республике Шкид фрагменты начали, то как, ребята, я говорю для тех, кто не видел картину, потому что показана она была по телевизору, неважно, она была показана по второй программе, без утреннего повтора и параллельно с хоккеем, с первенством мира по хоккею. Так что вы сами понимаете, что многие люди просто предпочли хоккей. Так вот, она кончается, картина, тем, что когда на тех учителей, с которыми они недавно воевали, был подан донос, и учителей этих могли выгнать из школы, эти ребята за них, в общем, заступились и спасли перед представителями власти, которые пришли этих учителей, значит, из школы выметать. А вот представителей власти в себе воплощает вот как раз это инспектор Шагубану, которую вы видели в республике Шкид. Вот. Я рад, что после 15 лет проталкивания сценария, после 4 лет лежания немножко, так сказать, в складах телевидения, картина все-таки вышла. Смотрите этот фрагмент.
Мы все рады. Значит, пожалуйста, фрагмент, а потом молодых артистов просим на сцену. Значит, собирались вот прийти некоторые артисты. Где они? Застеснялись.
Где? Василий Мищенко.
Да.
Мария Наташа Михайлова. Наташа Михайлова.
Это блондиночка, которая...
Так, а где...
Мы собирались сначала... Сначала собирались мы на талантливой молодежи проверить, а что сегодня, вот 20 лет спустя, думают исполнители, режиссеры Полоки. Задавали даже такие, как бы, анкетки, два вопроса. Что есть его достоинство, как режиссера, что есть недостаток. Но они в разговоре все больше переходили на человеческие какие-то качества. Теперь все, что хотите говорить о человеческих, о достоинствах, недостатках.
О достоинствах. С моей точки зрения, самое главное и достоинство, и то, что мне больше всего нравится в Геннадии Ивановиче, это его способность, потрясающая способность, и, наверное, очень важная для режиссера, из любой ситуации делать конфликтную. А то, что мне больше всего не нравится в Геннадии Ивановиче, простите, я скажу, мне не нравится такая его привычка. Во время какой-нибудь съемки, где у тебя важный эпизод, важный кусок, он подходит, кладет руку на плечо и говорит так: Юр, я должен сказать тебе очень важное. Ну ладно, потом.
Подтверждаю, очень похоже.
Ну, мне сложно сказать о недостатках, потому что у меня такое ощущение, что это сплошное достоинство. И тем фактом, что он существует. И, наверное, еще самое важное, то, что он живет и не знает, что он в моей жизни сыграл огромную роль, совсем не такую, как я у него в картине. Потому что он практически первый режиссер, который рискнул меня снять в кино. Потому что до приглашения Геннадия Ивановича у меня были встречи с режиссерами, потому что я училась, вот как и Вася Мищенко, как и Лена Майорова, которая снималась в этой же картине, на таком довольно-таки известном курсе Олега Павловича Табакова. И мы были очень популярными среди режиссеров кино. И, естественно, всех нас приглашали сниматься и разговаривать. Все. Но, во всяком случае, что касается меня, то... Дело со всеми режиссерами у меня доходило только до встречи. Конечно, ни о каких кинопробах, а тем более фотопробах и съемках вообще нечего было разговаривать, потому что, я не знаю, то ли они пугались, то ли я им не подходила, хотя приглашения у них были все такие восторженные, и все было замечательно. И вот Геннадий Иванович первый режиссер, который меня снял, практически пока последний. Вот, но я не теряю надежды, и Геннадий Иванович тоже...
Не теряй.
Обещают мне многое. Вот, и вообще я, как и уже многие здесь женщины, естественно, признавались ему в любви, я тоже не оригинально, и я тоже хочу, Геннадий Иванович, при всех вам сказать, что я люблю вас, люблю за все. И большое-большое вам спасибо.
Хорошая линия исповеди наметилась.
Вот, я продолжу сейчас разговор Маши. Вот, я хочу сказать о Геннадии Ивановиче как о необычном режиссере. Во-первых, потому что он очень смелый режиссер и не боится брать со школьной скамьи глупых, очень маленьких детей. И вторично их рождает. Вот так было со мной, потому что, когда меня он заметил, толстую, рыжую, конопатую девчонку, в толпе среди тысячи детей, надо сказать, что набор Геннадий Иванович производит потрясающе просто. Он просто едет в Минск, просматривает несколько тысяч детей. Потом он едет в Москву, он просматривает еще больше тысяч детей. Он работает, он творчески ищет. Это редко, редко. Вот, и он меня родил, и я вот действительно выбрала путь актрисы. И если бы не эта картина, не эта случайная какая-то, вот, случайность, я бы, в общем-то, какой-нибудь путь у меня был другой. Вот. Я так, ну, в общем-то, думаю. Большое спасибо, Геннадий Иванович, за открытие. Вы очень многих, ну, в общем-то, заметили. Ну, кто бы простой бы человек, ну, никогда бы не подумал, что в этом человеке, в обыкновенном человеке, есть способности как-то увидеть для себя и раскрыть. И, в общем-то, вывести на дорогу. А там кто знает, как мы. Вот. Спасибо, Геннадий Иванович.
Значит, поправили уже немножко, Геннадий Иванович. Оказывается, не две стадии, влюбился и соблазнил, а еще и третий, родил.
Мне бы хотелось сегодня сказать большое спасибо господину Случаю, потому что я попал на эту картину совсем случайно, потому что картина эта уже была в запуске, и ребята, которые пробовались на роль Гудкова, по тем или иным причинам вдруг отпали. И он узнал, что, так сказать, закончил курс Олега Павловича Табакова, такой Василий Мищенко. И он очень спешил, нервничал и сказал, что давай сразу сниматься. Получится там, не получится, в пути поймем. И у меня фактически, так сказать, пробы, вот Геннадий Иванович не даст соврать, начались в Минске прямо в рабочем материале. Этот материал потом уже вошел в фильм. Вот, мне бы хотелось сказать действительно спасибо этому господину Случаю, что судьба свела меня с этим удивительным, трогательным, порой бывая по-детски наивным человеком. Но что подкупает меня в этом человеке, это довольно взрослый человек остался ребенком. Мне кажется, это достойно уважения.
Спасибо большое. Нет, еще рано, еще рано. Все, наверное, заметили, что в фильмах Геннадия Ивановича очень разнообразная музыка, очень много значит. Это такой драматический, драматургический элемент. Вот в связи с этим наши коллеги обещали сыграть какую-то песенку, которая то ли родилась после фильма, то ли не вошла в фильм, да, песенка. Они обещали, что это будет нечто патетическое, вырезанное в связи с тем, что чересчур патетическое. Ими самими вырезано.
Просите песен, их есть у меня.
Прекрасно.
По приютам я с детства скитался, не имея родного угла. Понял я, когда начал сниматься, для чего меня мать родила. В подворотне я мелкой шпаною безвозвратно судьбу прожигал. Вдруг полока моею судьбою интеллект и заинтриговал. Юрский Савина и Золотухи педагогикой вдруг занялись, чтоб нас вырастить в правильном духе. Нелегка ты, актерская жизнь. Малолетних преступников любит наш полока заснять для кино, а растут из них видные люди, например, Товстоногов Сандро. Высоко над нивами птички поют, и солнце их светом ласкает. Полоку, поверьте, я зуб отдаю. Шпана вся теперь уважаю.
Значит, видим, уважает не только шпана.
Я вот сейчас, вы знаете, все-таки сегодняшний вечер экспромт, действительно экспромт, если не считать фрагментов, потому что и друзья, я вам открою секрет, неожиданный сегодня и трудный день сегодня, многие заняты, кто-то еще торопится, надеется подъехать, такие как Юматов и Золотухин. И вечер этот для меня кончается угрызениями совести. Действительно, ну что же делать? Как отплатить артистам и товарищам по работе за то, что они для тебя делают? Собственно, ведь это и главное, ну что ли, завоевание в жизни. Что мы завоевываем? Что с нами остается? Когда проходят годы и, так сказать, дряхлеет, что ли, организм. Остаются они. И я уже сейчас сидел и думал, ну как мне, так сказать, использовать всех актеров любимых? Что делать? Я уже придумал какие-то обои для своей комнаты, которые будут состоять из их фамилий, портретов, чтобы это превратилось уже в кошмар ежедневный, понимаете? Чтобы ни на секунду не забывать этот долг, потому что я убедился в другом, что есть два пути у режиссеров. Есть... Ну, я уважаю другой путь, не мой. Есть путь заново находить для каждого, значит, героя своей картины исполнителя. Так сказать, стараться найти свежего, такого никто никогда не видел из массового зрителя, вытащить его откуда-нибудь из Томска там и так далее. Это прекрасно. Я, кстати, сам этим тоже занимаюсь, но, как правило, этих актеров я уступаю своим товарищам. Понимаете, вот таких свежих. А сам стараюсь использовать, простите за это грубое слово, в своих картинах старые свои привязанности. Потому что у меня каждый раз остается ощущение голода. Мне кажется, что я, прощаясь с ним, я только-только начинаю его открывать. И должен сказать, что... Я субъективен ужасно. Вообще, любовь – это чувство субъективное. Я люблю человека, зная за него, про него все. Ну, люблю и все, ну что ты поделаешь. И очень ревниво. Мне кажется, что мало говорят о Васе Мищенко. Вот как только картина выходит, я считаю, что у меня все просто победители. Ну, почему, скажем, про исполнителя роли Николая, значит, то есть Павла Корчагина, когда вышел телевизионный фильм, гудели все газеты, а про Васю Мищенко, который сыграл, с моей точки зрения, глубже, и лучшие. Очень мало говорят, понимаете? Я переживаю это, понимаете, всерьез. И думаю, что в тяжкие минуты, в трудные минуты я бы один не выдержал, если бы не ощущение постоянного актерского глаза, который, и уходя от меня, вот актеры уходили и в театр, и в другие картины, они все время ко мне возвращались. Понимаете, вот это моя крепость, это моя сила, это моя земля, понимаете, которой я, прикоснувшись, обретаю силу. И я публично у вас на глазах, после их искренних признаний, хочу поклясться им в верности, всем тем, кто здесь стоит, и тем, кто здесь не стоит, и выразить надежду на то, что я встречусь с ними еще, что я приложу все силы, чтобы, значит, они были рядом со мной. Это не так легко. Как я вот вижу здесь Владимира Яковлевича, он сидит в зале, а здесь вот рядышком дорогое мне лицо Марлена Мартыновича, потому что он артист. Вот, он артист. И я надеюсь, что я с ним встречусь не только как с артистом, но и как с товарищем, который, так сказать, будет смотреть мой материал, будет что-то подсказывать мне, потому что он, как ни странно, будучи другой веры, вроде бы эстетической, подсказывает всегда точно то, что, собственно, мне нужно в моем катехизисе. Благодарю вот Римму Александровну Быкову, которая не поднялась. Вот, ну не надо, ну не надо, все. Спасибо вам, товарищи. Вы знаете, товарищи, вот еще Женя Митько сидит, мой постоянный, так сказать, вот мы с ним 3 или даже 4 сценария вместе написали. И сейчас вот делаем продолжение нашего призвания. Бьемся опять, как рыба об лед. Ему я благодарен. И тем, кто сегодня не успел доехать. Вот. Я получил записки, но все эти записки с просьбами, я просто, ну, показать то, скажем, ну, показать еще Луспекаева, просто кончилось время уже, пока рассказать о работе над Славиным, еще там о Высоцком и так далее. Я надеюсь, что мы еще встретимся, еще поговорим, это же не прощание. Спасибо.
Я бы не решился, конечно, после такого вечера выше выйти и сказать что-то, но, как вам сказать, конкретная жизнь есть конкретная жизнь, поэтому у нас в ЦДРИ есть определенные обязанности, которые иногда, так сказать, выполняешь странно, но честно говорю, что у меня нет никакой заинтересованности. Я, как говорится, из другого отдела. Да не в смысле, так сказать, что это искусство, но вот что... Не могу не поделиться, дорогие товарищи, вот что я впервые ощущаю этого художника. Если, так сказать, отбросить просто картины, которые, часть из них мне, то, что я смотрел, очень нравилась, часть не нравилась. Это никак. Но вот сегодня, за что бы я хотел сказать слова искренней благодарности, вот это та система вечера, которая в искусстве должна проводиться. Вот кто-то тут очень... так с юмором, но, по-моему, глубоко сказал, есть люди, которые из любой ситуации выкапывают конфликтную ситуацию, в хорошем смысле этого слова. Я впервые слушал, допустим, Геннадия Ивановича Полоку. Ну, Виктор Петрович, спасибо, извините за то, что я, так сказать, не знал. Вы как вели, ну, вам, простите, просто как-то положено это уже, вы критик и так далее. Я очень благодарю от имени ЦДРИ всех коллег и друзей Геннадия Ивановича, которые так искренне говорили. И закончить хочу еще чем. Это очень поучительно, чтобы эта тональность... Вот он как сел, я думаю, я впервые, ну, кроме 2 случайных встреч, честно говоря, так сказать, он вызывал у меня... А вот я сегодня... Просто смотри, думаю, что такое, какой-то странный человек, все что-то такое, что не скажешь, он все наоборот, туда-сюда. Ну, это 2 раза. Друзьями не были. Сегодня для меня, например, не знаю, У каждого свое мнение, почему я это сказал. Для меня было очень интересно вот что. И как для актера, и как человека. Это внешняя какая-то вроде бы, так сказать, стеснительность. Я не знаю, жалко, что не записывали. Но она не так просто давалась, мне кажется, Геннадию Полохину. Но ни на одну секунду я почувствовал, он был открыт и искренен. Это дорого дается художнику, чрезвычайно дорого. И я гляжу, что он просто весь вечер с точки зрения какого-то уровня интеллекта, какого-то очень внутреннего, внешне невыплескиваемого темперамента, там очень большие серьезные силы заложены. Позвольте... Думаю, что выражу мнение людей, которые до конца принимают это направление, которые не совсем принимают, но выражу общее мнение. Это чрезвычайно интересный художник, какой-то первооткрыватель многих вещей, которые куда-то уходят потом и в другие места и так далее. Огромное, Геннадий Иванович, спасибо за сегодняшний вечер, за манеру, в которой вы ее вели, за ту искренность и исповедальность. Без этого ничего, кроме галочки, иногда у нас и здесь бывает, тоже не получается. Спасибо за прекрасный вечер.
Одну секундочку. Я вот так...